новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве по-прежнему жарко. Сегодня днем ожидается плюс 32, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге много холоднее, плюс 29, солнечно, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Российские правозащитники обратились с письмом к президенту Медведеву по поводу положения правозащитников в Чечне. В рамках международного фестиваля имени Чехова в Москве показали спектакль театральных объединений Канады. И российско-белорусское противостояние из экономической плоскости перешло в информационную. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Российские правозащитники обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в сложившуюся опасную ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы оградить правозащитников, работающих в Чеченской Республике, в том числе и мемориальцев, от угроз со стороны должностных лиц, обеспечить им возможность нормальной работы и исключить возможность по отношению к ним незаконного насилия со стороны представителей государственных органов. Конец цитаты. Поводом послужили слова президента Чечни Рамзана Кадырова, сказанные во время интервью телеканалу «Грозный». Он назвал сотрудников мемориала врагами народа, врагами закона и врагами государства. При этом президент Чечни конкретизировал свои обвинения, назвав имя председателя правозащитного центра мемориала Олега Орлова и, как он выразился, женщину с мужчиной из Гудермесского мемориала. Рассказывает исполнительный директор Института прав человека, член президентского совета по взаимодействию с институтами гражданского общества Валентин Гефтер. Он один из тех, кто подписался под этим обращением к Дмитрию Медведеву.
Нам кажется, что все-таки нельзя оставлять без внимания и без реакции подобного рода, ну, если хотите, угрозы, прямо скажем, угрозы не обязательно буквальные, конкретным людям даже, хотя там-то работают конкретные люди, а не просто, как мы, кто приезжает время от времени, кто чаще, кто, вот я не бываю в последние годы в Чечне. Так что я думаю, что внимание к этому заявлению должно было быть обращено, но это и сделали, кстати, не только СМИ, но и сам мемориал, но нам казалось, что их президентский совет должен обратить внимание. Встреча с президентом была 19 мая. Не так давно. Прошло 2 месяца только. Сейчас только что была годовщина с гибели, смерти Наташи Евстемировой в том самом регионе, о котором идет речь. Президент на этой встрече 19 мая встречался с многими правозащитниками, в том числе и с правозащитного центра «Мемориал». Значит, он понимает, что это партнеры. Он не говорил, что я с ними согласен во всех оценках, но понятно, что раз человек встречается с такими людьми и глава государства, значит, речь это полезной работе, а той работе, без которой невозможно обойтись в таком горячем регионе, как по-прежнему остается Чечня. И что же теперь глава этого региона говорит, что эти люди враги народа, государства и закона? Ну, понимаете, должны быть какие-то вещи совмещаться в нашем государстве. Невозможно, чтобы одна рука делала одно, другая другое, а не дай бог погибали или там преследовались третьи люди. Ведь количество нарушений, к сожалению, не ослабевает. И очень часто со стороны должностных лиц. Не только боевики убивают на Кавказе, и в том числе и в Чечне, людей. Но ведь есть и обратное, так сказать, то, что называется контртеррор. И этот контртеррор сопровождается очень серьезными нарушениями. И за них, к сожалению, очень часто за ними следует не наказание адекватное, а безнаказанность. Или хоронят, в кавычках, в смысле, я имею в виду, часто дела, возбуждаемые по этим безобразием, совершаемым представителями, сотрудниками или правоохранительных органов, или других, но не пришедших только с гор. Вот об этом надо говорить.
Валентин Михайлович, а какую реакцию Медведева вы все-таки ждете на это обращение?
Знаете, трудно, конечно, ждать реакции на такого рода неконкретные обращения. Проще было бы попросить кого-то снять или кого-то наградить, кого-то передвинуть. Но речь идет не об этом, а речь идет о том, что федеральная политика на Северном Кавказе с образованием нового округа, с появлением нового представителя президента там должна меняться. И, казалось бы, и вот по той встрече, о которой я говорил, и по некоторым другим сигналам, вот появляются некоторые, ну, признаки, по крайней мере, минимальные. А с другой стороны, общий фон, к сожалению, ужасный. причем не только в Чечне, а это и Ингушетия, и даже больше сейчас Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Карачаево, Черкесия. То есть все почти республики уже Северного Кавказа так или иначе затронуты разной неправовой или даже преступной деятельностью. И, к сожалению, вот то, о чем мы всегда печемся, это не только преступная деятельность преступных элементов, то есть боевиков или там какого-то подполья, а это еще, к сожалению, очень часто противоправные деяния со стороны сотрудников правоохранительных органов. И чаще всего местных, не федеральных, даже не прикомандированных из центра. Но сделать ничего, получается, федеральная власть, центр не может. Вот на это мы обращаем внимание не только на конкретные слова, а за те дела, которые стоят до этих слов, за этими словами, и не дай бог еще последует потом.
Валентин Михайлович, нет ли опасности того, что подобного рода обращения и попытки акцентировать внимание на словах Кадырова могут ухудшить положение правозащитников на Северном Кавказе?
Ну, наверное, человек достаточно циничный бы сказал, что хуже некуда. И уже повредить невозможно. Я все-таки не отношусь к таковым и считаю, что, конечно, есть шанс того, что руководство Чечни или какие-то отдельные должностные лица, может быть, даже невысокого уровня там, примут эту критику или это обращение к президенту за призыв к противодействию тем, кто там работает. Но все-таки мне кажется, и вот я немножко слежу за тем, как там работает сводная мобильная группа, которую сформировали из неместных правозащитников, из немемориальцев, которые там очень активно работают последние полгода в контакте и с прокуратурой, и со Следственным комитетом Чечни. И я вижу, что сотрудники многие с уважением относятся к приезжающим туда людям из других регионов, которые профессионально и тщательно отслеживают отдельные случаи и хотят в правовом поле работать, в том числе и с правоохранительными органами Чечни. Есть взаимное уважение. Я понимаю трудности и тех, и других. Они не одинаковые, естественно. Но есть. Я на этом надеюсь, что есть шанс, что и это обращение будет понято правильно, как желание сделать лучше для, в первую очередь, живущих там и работающих там людей, а не просто выгородить кого-то, потому что, мол, не трогайте нас, мы неприкасаемые. Совсем нет. Но такие рода угрозы наводят некоторый страх на всех остальных. Ведь остальные люди, кто живут и кто работают там, я имею в виду правозащитную работу, ведь они тоже зависят от обстановки, еще, может быть, больше, чем приезжие. Значит, они должны чувствовать, что к ним относятся с уважением. Пусть это будут оппоненты, пусть они спорят, но это в правовом смысле. Но только не с оружием в руках и только не угрожая другим.
Это был исполнительный директор Института прав человека, член президентского совета по взаимодействию с институтами гражданского общества Валентин Гефтер. Хеда Саратова, чеченская правозащитница, рассказывает о своей реакции на слова Рамзана Кадырова.
Мне мои коллеги, друзья за границей звонили после этой передачи. Но в этом интервью Рамзан назвал правозащитников незаконно рожденными. Он это 3 раза якобы повторил. Мои коллеги из-за границы, из разных газет и журналов спрашивали, а что вы там делаете, если ваш президент вас называет незаконно рожденными? Естественно, мне было неприятно это все слышать. И мы позвонили нашему уполномоченному по правам человека. Кстати, он единственный человек, который нас без проблем принимает, может выслушать нас. Это Нурдину Хаджиеву. И мы попросили устроить нам, пожалуйста, встречу с спикером парламента Тупак Абдурахманом, так как эта передача была вместе, как бы они вместе с ним сидели, разговор завели о общественниках. Он нам объяснил, что речь не шла о чеченских правозащитниках, что там некоторые московские правозащитники, которые ведут себя совсем адекватно в плане того, что там обвиняют кого хотят, говорят, что хотят, не проверят информацию. После этого я, когда оттуда вышла, я позвонила пресс-секретарю Рамзана Кадырова Алии Керимову. И я ему сказала, нам предлагают свернуть свою деятельность в Чечне, так как ваш президент вас называет незаконно рожденными. Что нам делать? Свернуть нам эту деятельность? Или как вы думаете? Я ему сказала, почему вы эти вещи показываете? На что мне Керимов сказал? А тебе лично кто-нибудь что-нибудь сказал? Я говорю, мне лично никто ничего не говорил. Но если там акцента не было ни о чеченских, ни о московских, а вообще о правозащитниках шла речь, то это и меня касается, я ему говорю. Он говорит, да сверни ты свою деятельность. То есть кому ты нужна? Вот в таком плане у меня был разговор с пресс-секретарем Рамзана Кадырова. Буквально вчера я была в правозащитном центре «Мемориал», вышла, и там на углу прям стояла машина с детонированной камерой. И эта машина полдня за мной ездила. Я в такси, а эта машина за мной ездила. Я не знаю, хочется верить, что это случайность, конечно, но полдня одну и ту же машину, тонированную, тем более, я не знаю, просто немножко страшновато, конечно, мне стало после этого.
Рассказывала чеченская правозащитница Хеда Саратова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии на Баксанской ГЭС произошли два взрыва. По меньшей мере, два человека погибли. Назрания в результате обстрела во вторник были ранены два милиционера. Из подмосковного Химкинского лесопарка, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев для прокладки автострады Москва-Петербург, вводит строительная техника. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе в проведении митинга за свободу собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. Трижды бездомны к 150-летию Густава Малера. Боже, храни Америку, эссе Бориса Парамонова. Переслушивая свободу, критик Марк Слоем о развлекательной литературе. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Новости культуры продолжает программу «Время свободы». В рамках международного фестиваля имени Чехова в Москве показали спектакль театральных объединений Канады. Трех сестер Квебеком поставил вожди Муават, которого мы знаем по спектаклю «Пожары», «Театр», etc. А канадских актрис мы видели в постановках Робера Лепажа, рассказывает Марина Тимашева.
Художник Изабель Ларивьер поместила героев чеховской пьесы в обстоятельства, с которыми у каждого из нас связаны исключительно неприятные воспоминания. В доме Прозоровых идет бесконечный ремонт. Валяются газеты, с места на место переносят двери, вместо мебели стремянки и скамейки. Вспоминается знаменитая песня Петра Мамонова «У нас была любовь, а теперь ремонт». От любви остался только дорогой рояль. Видно, он был душой дома, но теперь к нему прикасаются редко. «Жизнь будет казаться недостаточно чистой», — позже произнесет Вершинин. Что ж, действительно, чистой такую жизнь не назовешь. Учитель стрижет ногти и размахивает носками перед носом у Маши. Отвратительная хабалка Наташа прячет халат в пианино. Вершинин прислоняется спиной к свежеокрашенной стене, и на пиджаке отпечатываются желто-зеленые разводы. Андрей Прозоров, старый толстый тюфяк, никогда не умел играть на скрипке, но запирался в своей комнате, брал в руки инструменты, включал магнитофон, а любящие сестры верили, что эти звуки извлекают его руки. Зато он любит публичные выступления и свой монолог произносит, спустившись в партер и обращаясь к зрителям напрямую.
Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и тоже едят, пьют, спят. И чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством.
Водку в спектакле пьют, можно сказать, хором. До поры до времени держится только завязавший Чебутыкин. Доктор занят малярными работами. Он перекрашивает серые стены то в желтый, то в белый, то в красный, то в черный цвет. Цвета соответствуют настроению той или иной сцены. Но вы уже поняли, что постановочных трюков в спектакле много, а есть и совсем неожиданные. Например, в середине спектакля в зале долго звонил мобильный телефон, и, наконец, какой-то мужчина не выдержал. Он встал во весь рост и стал выговаривать: «Да как вам не стыдно, вы же мешаете нас странным актером», на что виновница переполоха отвечала, что это из дома звонят Вершинину, чтобы сообщить, что его жена опять пыталась покончить жизнь самоубийством. И дальше все по тексту Чехова. А разыгранная эта интермедия была мастерски, никто и не заподозрил в рассерженном мужчине подсадную утку. Ближе к финалу из зала на сцену вывели другого человека и добрых 10 минут разговаривали с ним по-французски. Он действительно обычный зритель, текста не понимал, но старался, как умел, выдать нужную реакцию. Это высекало искры комического, и публика страшно смеялась. Под эту песенку в стиле диско веселились в доме Прозоровых, а поется в ней: «Мне не хватает нежности, я хочу, чтобы меня кто-то любил. Жизнь легче, когда ты не один, когда ты влюблен». Об этом же, как ни дико, такое сопоставление написанной пьесы Чехова. Видите, от высокой культуры до массовой буквально один шаг. Вожди Муават придумал новую форму, насочинял много эффектных зрительных образов, позаботился о том, чтобы публика могла чуть-чуть расслабиться. Это важно, потому что спектакль идет 2:45 без антракта. Но суть истории он оставил неприкосновенной. Поставила хорошие канадские актеры, сыграли вполне традиционную историю о том, что все хотят счастья, а оно не получается. Только покажется, что оно рядом, как и раздастся звук лопнувшей струны, и оборвется тонкая ниточка, уцепившись за которую мы надеялись до этого счастья добраться. В финале спектакля Мишель Матар пела «Юкали танго» Курта Вайля, пела про таинственную страну, которая прячется от нас за дверьми. Она пела, а три сестры колотили по серым стенам дома до тех пор, пока в них не образовались большие проемы, и из них на сцену полился свет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, не окажется ли закупоренная скважина на дне Мексиканского залива более опасной, чем раскупоренная. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китай в прошлом году стал ведущим потребителем энергоресурсов в мире, обойдя Соединенные Штаты, объявило во вторник Международное энергетическое агентство. Китайцы за год сожгли 2 миллиарда 665 миллионов тонн нефти, почти на 100 миллионов тонн больше, чем Соединенные Штаты. Пекин тотчас оспорил выводы международных экспертов, отказываясь от сомнительного первенства, которому прилагается ярлык самого крупного загрязнителя окружающей среды. Китай в течение многих лет отказывался брать на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, настаивая на том, что, как развивающаяся страна, он имеет право создавать промышленность. Эта промышленность требует все больше энергоресурсов. По словам экспертов, половина энергии в КНР производится сжиганием угля, главного источника парниковых газов и кислотных дождей. Многие из экспертов, впрочем, склонны верить в искренность усилий китайских властей, поставивших задачу сократить в ближайшие годы на 20% количество энергии, необходимой для создания единицы продукции. 24-летняя актриса Линдзи Лохан прибыла во вторник в Лос-Анджелесскую тюрьму, где она начинает отбывать 3-месячный срок за нарушение пунктов условного приговора. Она оказалась объектом судебного преследования в 2007 году, после того, как была задержана в пьяном виде за рулем, и у нее было обнаружено небольшое количество кокаина. За решетку восходящую голливудскую звезду отправила раздраженная судья, посчитавшая, что Логан не осознала серьезности обвинений против нее и не выполнила одно из основных условий приговора – еженедельное посещение наркологических процедур. Во вторник Лохан приехала в суд из наркологического диспансера, где она провела неделю. В суде после коротких формальностей судебные исполнители надели ей наручники, и она была отправлена в тюрьму. По словам тюремных властей, актриса, скорее всего, проведет за решеткой лишь 2 недели, четверть срока. Это обычное послабление для осужденных по такой статье. Она будет коротать время в одиночной камере, это мера предосторожности, без доступа к интернету или мобильному телефону, в той самой камере, где не столь давно отбывала срок Пэрис Хилтон. Во вторник, на 4-й день после того, как специалистам BP удалось заглушить подводную скважину после 3-месячных усилий, некоторые специалисты заговорили о том, что перекрытая скважина может представлять большую опасность, чем скважина, выбрасывающая нефть. Рассказывает Владимир Морозов.
В минувший четверг жители побережья Мексиканского залива вздохнули с облегчением. На дне залива, на устье аварийной скважины, была поставлена 70-тонная заглушка в форме колокола, и утечка нефти в воду прекратилась. Но в выходные дни нефть снова стала просачиваться в воду. В закупоренном колодце заметно упало давление. Некоторые эксперты считают, что закупорка устья колодца вызвала усиление давления на его стенки, и они местами могли обрушиться. Вот что говорит профессор Нью-Йоркского университета Мичью Кеку. Мне немного не по себе. Если у человека резко падает кровяное давление, это может означать инфаркт. Многочисленные утечки на дне залива — это было бы полным кошмаром. Но оптимисты напоминают, что за 3 минувших месяца в воду вытекло около 6 миллионов баррелей нефти. Ее подземный резервуар мог истощиться, и поэтому давление понизилось. К концу дня 20 июля подводные лодки-роботы обнаружили, что в 5 местах в районе аварийного колодца со дна залива сочится нефть. Однако отставной адмирал береговой охраны Тед Аллен, который от имени правительства США курирует аварийные работы, заявил, что эта утечка ничтожно мала и пока нет основания для беспокойства. К середине августа должна быть пробурена дополнительная скважина. Через нее в аварийный нефтяной колодец на отметку значительно ниже уровня дна залива должны закачать смесь цемента и грязи, и тогда колодец будет закупорен еще более надежно. Но что делать, если до того времени утечка усилится? У нас есть выбор. Мы можем оставить заглушку на месте, но проделать в ней отверстие и через него откачать нефть на стоящие вблизи танкеры. Так считает профессор Нью-Йоркского университета Мичью Кеку. Тем временем американские власти продолжают расследование информации одного из бурильщиков, который спасся с взорвавшейся 20 апреля буровой вышки. Он утверждает, что задолго до взрыва доложил начальство об утечке масла из гидравлической системы, которая в случае аварии должна была привести в действие расположенное на дне залива мощное запорное устройство и перекрыть колодец. Это устройство не сработало.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Можно ли сейчас реформировать бесплатную медицину? Принятый в первом чтении Госдумы России новый законопроект об обязательном медицинском страховании в программе «Время гостей» в 11 часов 7 минут обсуждаем с профессором, членом правления Института современного развития Евгением Гонтмахером и президентом Национальной медицинской палаты, директором Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Ведет программу Михаил Соколов. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Российско-белорусское противостояние из экономической плоскости перешло в информационную. Считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода». Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». И также можете присылать свои сообщения на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков. А пока... сообщение от наших радиослушателей, вот что нам пишет Александр из Сызрани. Журналистам, пытающимся объективно освещать события, Кремль давно в массе закрыл все подступы к средствам массовой информации. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии 2 человека погибли в результате взрывов, произошедших на Баксанской ГЭС. 2 ранены. Как сообщают в правоохранительных органах республики, погибшие являются охранниками станции. Работа электростанции временно остановлена. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана застрелены 2 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, тела убитых были найдены в ночь на среду в автомобиле в селении Киров-Аул. Движение в защиту Химкинского леса проведет сегодня акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер движения Евгения Чирикова. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе в проведении митинга за свободу собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Тем самым отменено постановление суда низшей инстанции о законности решения властей. Подобное решение принято Мосгорсудом впервые. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Оба лидера во время переговоров в Вашингтоне отметили, что форум стал шагом вперед на пути к принятию правительством Афганистана на себя полной ответственности за безопасность в стране. Организация Объединенных Наций внесла свой официальный черный список террористов, рожденного в США мусульманского проповедника Анвара Аль-Авлаки. 39-летний Аль-Авлаки, проживающий, как предполагается, в Йемене, подозревается в причастности к неудавшейся попытке взорвать американский самолет в прошлом году в канун Рождества. США намерены постепенно сокращать сеть своих представительств в Ираке. Об этом сообщил во вторник в Конгрессе будущий посол США в Ираке Джеймс Джеффри. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Российские эксперты убеждены, что антилукашенковские сюжеты, показанные на российских телеканалах, вряд ли отразятся на репутации президента Белоруссии. По их мнению, качество этих пропагандистских фильмов настолько низкое, что эффект будет обратным. Белорусский лидер Александр Лукашенко может приобрести новых сторонников как у себя на родине, так и в России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Речь идет прежде всего о таких документальных картинах, как «Крестный батька» и «Крестный батька 2» на НТВ и «Невыносимый Лука» на Russia Today. В них белорусские власти обвиняются в причастности к политическим убийствам оппонентов Александра Лукашенко. Авторы сюжетов также упрекнули белорусского лидера в том, что все экономические успехи Белоруссии, которые приписывает себе Александр Лукашенко, основаны на российских дотациях общим размером в 52 миллиарда долларов США. В качестве компромата канал НТВ привел несколько аудиозаписей. В одной Лукашенко восхищался Адольфом Гитлером и его политикой. В другой он признал, что хвалил Гитлера, в третьей отрицал это. На информационном телеканале Russia Today, вещающем на английском языке и рассчитанном на зарубежную аудиторию, вышел сюжет, в котором Лукашенко был назван последним диктатором Европы. Заведующая отделом политики стран ближнего зарубежья независимой газеты Светлана Гамова убеждена, что российские телеканалы явно перегнули палку с антилукашенковской риторикой.
Может быть, там все в основе это правильно, но вот стиль просто невозможен. Я когда это в первый раз смотрела, вот первую серию, да, потом была вторая, я подумала, да чего же мы дошли, если мы так начинаем говорить, вот некрасиво просто, так даже по отношению к Лукашенко, к которому я не испытываю таких ласковых чувств, я подумала, что так нельзя себя вести. Но я думаю, что цель – это выборы. Выборы, потому что Кремлю это все надоело, грызня с Лукашенко, они не могут его как бы построить. И поэтому вот выборы они хотят использовать для того, чтобы, ну, ушел уже наконец-то Лукашенко.
На ваш взгляд, на каков эффект вот от этой информационной атаки?
Белорусы тоже неравнодушны к тому, что показывает российское телевидение, что говорят российские руководители. Но если бы мы не переборщили, и если бы НТВ сделала вот в разумных рамках, вот таких достойных, это сыграло бы большую роль. А так просто все увидели и начали плевать. Я начала плеваться. А если люди, которые там еще думают, а может прав Лукашенко, а может не прав Лукашенко, то посмотрев вот это, они могут пойти голосовать за него.
Помощник госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Иван Макушок считает, что за акцией по дискредитации Лукашенко стоит не Кремль, а таинственные недоброжелатели.
То, каким образом было выплеснуто вот это вот хорошо разрекламированные вот эти фильмы, это, конечно, недопустимо. Я не думаю, что это позиция Кремля. Нет, конечно. Есть отдельные люди, которые вот навязали такую, на время такую точку зрения. Больше того, эти люди проиграли. Александр Григорьевич Лукашенко – это не просто политик, знаете, это не просто там житель Беларуси. Это всенародно избранный. И выборы были признаны России президент нашей ближайшей, нашей родной как бы республики, Республики Беларусь. Белорусы по-настоящему ощущают себя во многом оскорбленными, потому что президент – это их президент. Да, но вы в курсе, что количество как бы людей, которые симпатизируют Лукашенко после этих фильмов, увеличилось в стране, в нашей, в России. По опросам, так получается так, это парадоксально совершенно незапланированная как бы реакция на это кино.
В ответ на серию критических выпадов со стороны ряда российских газет и телеканалов, Минск пустил в ход свою тяжелую артиллерию. 15 июля в эфире первого белорусского телеканала было показано интервью с Михаилом Саакашвили, в котором грузинский президент выразил недоумение по поводу антилукашенковских сюжетов на НТВ. Вслед за Саакашвили на белорусском телевидении должен выступить президент Латвии Валдис Затлерс. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что российские Российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла, доброе утро, свобода, и доброе утро всем. Ну, я скажу откровенно, уважаемая Лейла, я всегда завидовал этому сейчас отдельному государству. Я представляю, что бы было, если бы не было такого Белоруссии президента, как Лукашенко. Царил бы хаос, прошел бы Мамай по сельскому хозяйству, лежали бы на боку, так как в России предприятия. Но мне сразу было понятно, что союзного договора на деле не будет, а будет лишь только на бумаге. Кремлю очень хочется оттяпать жирные куски белорусских предприятий, но у него ничего не получится, пока там будет Лукашенко. Вот почему он не устраивает сахарные, молочные, газовые войны. Но что касается наших так называемых средств массовой информации, они перешли в информационную войну через так называемое НТВ, которое независимо от народа, но очень хорошо зависимо от Кремля. То в ту же самую войну перешло и белорусское телевидение, которое у нас на Брянщине очень хорошо доступно. То я скажу так, русской пословице: как аукнется, так и откликнется. Лучше быть хозяином своей республики, как Лукашенко, чем быть разрушителем и кремлевским халуем. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области, Федор из Санкт-Петербурга. Сейчас присоединится к нашей дискуссии. Федор, здравствуйте.
Уважаемые ведущие, уважаемые слушатели «Свободы», вы знаете, мне кажется, конечно, история это очень недостойная. Я, конечно, не хочу сказать, что Лукашенко – это ангел, что это замечательный президент. У него много своих и грехов, и недостатков. Но то, что у нас делает НТВ, когда у нас просто-напросто льется грязь и на нашу оппозицию, когда оправдывают избиения участников вот этих маршей несогласных на том же НТВ, теперь они взялись за Грузию, там, Белоруссию, демонизируют лидеров этих стран, у которых, конечно, есть свои недостатки. Но у меня другой вопрос возникает. Скажите, а почему же тогда наши НТВ или другие телеканалы официозные ничего не говорят о страшных проблемах в нашей стране? О том, что настолько политических заключенных, о том, что настолько убито было правозащитников, журналистов, вспомните Политковскую. У нас разрушена основа Конституции и демократии. Нет ни суда, ни парламента. У нас был жесточайший геноцид в Чечне, когда только 40 тысяч детей убито, никакого отношения не имевшего ни к сепаратистам, ни к боевикам. А вспомните эту жуткую агрессию против Грузии, когда православную страну с ее городами бомбили зверски. Я не понимаю, почему же об этом-то тогда наши самые честные журналисты, вот эти НТВшники, не покажут репортаж. Поэтому я считаю, что все это крайне тенденциозно, и я не могу одобрить вот медийную политику наших центральных телеканалов, находящихся под жестким контролем. Мне очень жаль, что Медведев, вместо того, чтобы делает движение в сторону свободы, еще больше закручивает гайки. Вспомните это ФСБ. Мне стыдно, что я живу в такой стране. Спасибо большое.
Это был Федор из Санкт-Петербурга. Его тезка до нас дозвонился из Ставрополя. Федор, здравствуйте. Здравствуйте, Федор.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы можете отвечать.
Доброе утро. Ну, что могу сказать насчет независимой прессы? Конечно, ребята, может, стараются как-то там пробиться, но не дают им возможности, по-видимому. Хотя старшее поколение должно вспомнить Уотергейтское дело в Соединенных Штатах, когда там Никсону хотелось на второй срок пробиться, и как там запрещали все, и все-таки пресса добилась отставки его.
Федор, а что касается...
Лукашенко, конечно, знаете... Есть у нас рядом Пятигорска, рядом с Пятигорском, село Юца. В 24-м году создан был колхоз «Пролетарская воля». Там, конечно, много было, в последнее время был там Луценко Василий Семенович. Потом, когда он умер, и его, там, его заместитель, что уже, преемник Рябенко, как спрашивал одной женщины Пятигорске, как колхоз там, как дела, а она говорит...
Федор, а давайте все-таки поближе...
Рябенко, а дела, и дела Рябенко. Так если не будет Лукашенко, и мне тоже пойдут дела Рябенко, как...
Это был Федор из Ставрополя, Борис из Москвы сейчас дозвонился до нас. Борис, здравствуйте.
Доброе утро. Значит, краткое представление. Я взрослый человек, имею 3 высших образования, считаю себя советским человеком. и отношение к Белоруссии, особенно к этому фильму, оно проходит через призму вообще поведения и политики нашего, так сказать, руководства. Фильм показывает о том, что и Медведев, и Путин вообще очень имеют низкое образование. Они не знают нашей истории. Они не знают историю развития России.
Борис, к сожалению, у нас мало времени остается.
Я сейчас скажу.
Да, давайте.
Значит, в заключение я могу сказать только то, что есть такая мудрость. Если вы враждебно относитесь к кому-то, то если с той стороны ты его ругаешь, значит, они делают правильно. Значит, Лукашенко делает все верно, поскольку его ругает это РФ. Вот если бы РФ хвалило его, тогда надо было задуматься о том, что-то там не так.
Спасибо, Борис. Это был Борис из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжит программу «Время свободы». Их представит обозреватель Сергей Сининский.
Уровень безработицы в регионах России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, отличается в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Так, во втором квартале года самый низкий уровень был отмечен в Центральном федеральном округе – 4,6%, в Москве – 1,8%, а самый высокий – в Северокавказском округе – 16,7%. При этом в Ингушетии он превысил 50% общей численности экономически активного населения, а в Чечне составил 41%. Французская автомобильная компания «Citroën» начала сборку своих моделей на первом российском заводе группы Peugeot «Citroën» в Калужской области. Партнером французской группы в этом проекте является японская компания Mitsubishi Motors, доля которой составляет 30%. Компания Peugeot начала сборку своих автомобилей на этом заводе в апреле 2010 года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 6,2% и составила к началу июля 5,2 миллиона человек, сообщил Росстат. Уровень безработицы в стране сократился в течение июня с 7,3% до 6,8% общей численности экономически активного населения. Общемировое производство стали увеличилось в первом полугодии почти на 28% к уровню первых 6 месяцев прошлого года и составило примерно 706 миллионов тонн. Об этом сообщила ассоциация World Steel, объединяющая металлургические компании 66 стран мира, на долю которых вместе взятых приходится 98% общемирового производства стали. Крупнейшим ее производителем остается Китай, доля которого на мировом рынке, как и в 2009 году, составляет 46%. За ним следует Япония – 7,7%. Третьим в мире производителем стали являются Соединенные Штаты – 5,8%. За США следуют Россия – 4,6% общемирового производства и Южная Корея – 4%. На долю Китая приходится также 49% общемирового потребления стали.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В
Кабардино-Балкарии по меньшей мере 2 человека погибли в результате нападения на Воксанскую ГЭС. Как сообщают в правоохранительных органах республики, на станции сработали 4 взрывных устройства. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана застрелены 2 местных жителя. Движение в защиту Химкинского леса проведет сегодня акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе в проведении митинга за свободу собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наша обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Слово независимой газете, которая пишет сегодня о том, что «Единая Россия» разрабатывает новые избирательные технологии. В распоряжении газеты оказался доклад, в котором прямо признается опасность все большего превращения «Единой России» в аграрную партию. И в то время как в городах отчетливо набирают силу представители среднего класса, который вдруг начал политизироваться, партия, которая сможет взять этот электорат и победит на грядущих выборах. Вот главное резюме доклада, полагает независимая газета. Судьба кампании будет решаться в городах, уверены авторы политологического труда. Они указывают на то, что ничего не стоит возбудить людей на защиту какого-нибудь дачного поселка, то ли законно, то ли незаконно, возведенного предприимчивыми гражданами, или на акцию синих ведерок. Партия власти, если она хочет сохранить власть, должна выработать свой собственный подход к разговору с городом. Причем он должен мотивировать людей отдавать свои голоса не только на местных, но и на федеральных выборах, отмечается в документе. Технологический вопрос, который сейчас стоит перед партией, заключается в том, как сделать городскую проблематику предметом общефедерального разговора, общероссийской дискуссии, расставляют приоритеты авторы доклада. Иначе говоря, надо провести кампанию под лозунгом «Пусть говорят города». Докладчики не сомневаются, обуздав энергию новых сердитых, можно выиграть следующие и следующие за этими политические циклы. Член думской фракции КПРФ Вадим Соловьев в беседе с корреспондентом «Независимой газеты» подтвердил, что в городах для партии власти сложилась не самая благоприятная ситуация. Компартия там наращивает голоса, «Единая Россия» теряет, констатирует он. И причина, на его взгляд, в остановке градообразующих предприятий, страдавших от кризиса, пробуксовывание реформы ЖКХ и росте цен. Кроме того, в городах административный ресурс не такой лютый, как в деревнях. «Единая Россия», видимо, понимает, что административным ресурсом проблему решить невозможно, поэтому подыскивают новые формы работы, полагает коммунист. Впрочем, по его мнению, для того, чтобы кардинально поменять ситуацию, у партии власти уже нет времени. Напомню, что это была публикация в независимой газете «Единой России» приказано брать города. Обратимся к газете «Коммерсант», которая сегодня пишет о том, что начата подготовка к единому дню голосования. И ни одна партия из числа непредставленных в Госдуме не сможет выставить свои списки во всех регионах, в которых 10 октября будут проходить выборы в местные парламенты. Вчера Федеральный политсовет партии «Правое дело» решил, что партия примет участие в выборах в 4 из 6 регионов. «Патриоты России» готовят выдвигать списки в 5 регионах, а «Яблоко» обдумывает участие в 2 региональных кампаниях. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что у непарламентских партий мало шансов на успех. Одной из основных проблем для них является сбор подписей. Сейчас многие граждане в летних отпусках, поэтому собрать нужное число подписей полупартиям сейчас трудно, пояснил он. Однако даже если это получится, партии, по словам господина Виноградова, уязвимы для административного ресурса. Он напоминает, что в марте 2010 года «Яблоку» было отказано в регистрации в Калужской области. области, правому делу в Курганской и обеим партиям в Свердловской области. В то же время Михаил Виноградов считает, что запрос на правые идеи в регионах есть, а не парламентские партии, к сожалению, не ведут активную работу с избирателями. Напомню, что это была газета «Коммерсант». Теперь обратимся к выпуску «Новой газеты». Вот уже третий номер подряд, в третьем номере подряд газета расшифровывает список американского сенатора Кардина, в котором он включил 60 фамилий сотрудников российской правоохранительной и судебной системы, то есть объяснять, что это за люди и как они в этот список попали. Я напоминаю, что это все касается дела Сергея Магнитского. И эти три публикации подряд так и как бы объединены единым заголовком «Список Магнитского. Расшифровка». Сенатор потребовал лишить этих лиц права на въезд в США в связи с их причастностью, как он утверждал, по итогам специальных слушаний к масштабной коррупции и смерти юриста Сергея Магнитского, напоминает газета, который вскрыл факты хищения миллиардов из бюджета. В первой части газета напоминает исследование. Они рассказывали, что такое собой представляло дело «Hermitage», в рамках которого был заключен под стражу Магнитский, и какую роль во всем этом сыграл подполковник МВД Кузнецов. Он тоже в этом списке. И вкратце теперь журналисты газеты, в частности Сергей Скалов, как я понимаю, журналист, который занимается этим делом, делом Сергея Магнитского и всей этой истории коррупции, вкратце восстанавливает хронику произошедшего, без чего будет затруднительно следить за бурным развитием событий. Часть вторая. У фигурантов сдали нервы. Тезисы майора Карпова. Прокуратура уходит в отказ. Новая газета.
Спасибо, Надежда. Обзор российской прессы представила Надежда Перцева. Программу «Время свободы» завершает репортаж из Польши. Польские средства массовой информации сообщают, что парламент страны в ближайшее время может начать обсуждать целесообразность массированного использования на дорогах страны оптических средств контроля за скоростью автомобилей, так называемых фоторадаров. По мнению ряда экспертов, чрезмерное обилие фоторадаров стало острой социально-психологической проблемой для большинства польских водителей. По мнению большинства из них, безопасность на дорогах страны следует повышать не за счет жестких ограничений скорости на узких и старых дорогах, а путем строительства современных трасс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В среднем за один день в Польше на автотрассах погибают в дорожно-транспортных происшествиях около 15-17 человек. Фоторадары, или как их называют в Польше, сушарки, то есть фены для сушки волос, по идее полиции призваны дисциплинировать водителей, которые нарушают правила дорожного движения, превышая скорость, и в результате обеспечить большую безопасность на дорогах.
Они так специально это робят.
Количество таких устройств не поддается исчислению, что отчетливо видно на специальных интернет-страницах с картой Польши, которые создают для общего пользования и постоянно обновляют сами водители. Примечательно, что лишь каждое десятое устройство из тех, что стоят на дорогах и кажутся фоторадаром, на самом деле им является. 90% это имитация, фоторадары бутафорские, для того, чтобы испугать водителя и заставить снизить скорость.
Есть
внутри радар или нет, все равно водитель сразу же реагирует на это устройство. Аварий становится значительно меньше, говорит сотрудник варшавской муниципальной полиции.
Выпадки.
А вот мнение пана Кшиштофа, варшавянина, водителя с 20-летним стажем.
На початок было невеле в таких добровольных пунктах.
Сначала фоторадаров было не так много, только на самых аварийных участках. Но потом правительство, видимо, решило, что этого мало, и их наставили где только можно. Едешь по дороге, где ограничение, например, до 90 км в час, превысишь это ограничение, и автоматически фотографируются номера и водитель. И жди потом вызова в полицию или сразу плати штраф, если соглашаешься.
До заплатения рахунок, если кто-то сгадал на то.
А можно как-то оспорить такой штраф?
Можно еще отыгрывать, можно вручить это.
Да, можно обжаловать. Например, если плохая погода была и снимок не совсем четкий, тогда в полиции говоришь, это не я, не моя машина, я там не ехал, ведь снимок размазанный и там не все видно.
Так, если хоть что-то есть невыраженное снимчие.
Некоторых водителей так раздражают фоторадары, что они ищут любые способы их обмануть или даже уничтожить. Какое-то время назад в Польше много говорили о таинственном водителе, который пытался перехитрить одно из таких устройств в восточной части страны. В темное время суток он на разных скоростях по разным сторонам дороги несколько раз подряд проезжал через зону действия радара, пытаясь выяснить, в какой точке и при движении с какой скоростью его не удастся сфотографировать, продолжает пан Кшиштоф. Обмануть фоторадар скорее невозможно. Говорят, что есть такой лак, которым красят номера, и он якобы отражает вспышку в камере фоторадара, так что нельзя распознать номер. Неоднократно разозленные водители занимаются даже вандализмом. Бросают в радары камни или закрашивают объектив краской из баллончика. Но это, конечно, незаконно и не всегда помогает.
Нелегально и подобное не завше скуткую.
Существуют так называемые антирадары, устройства, которые информируют водителя о приближении к фоторадару. Как действует это устройство, конечно, установленное незаконно, показал нам один варшавский таксист. При приближении к радару небольшой прибор подает сигнал.
Антирадар.
Антирадар на расстоянии 450 метров от фоторадара дал нам сигнал, что мы к такому устройству приближаемся, так что есть время притормозить. А с точки зрения водителя, эффективны ли фоторадары? Пан Кшиштоф. Я думаю, что лучше вкладывать деньги в строительство хороших дорог автострад или дорог скоростных, чем зацикливаться на ограничении скорости. У наших западных соседей, немцев, например, хорошие автострады и нет таких ограничений. Ведь ясно, что сначала притормозишь перед радаром, а потом газу, чтобы быстрее доехать, вернуть потерянное время. Фоторадары нужно ставить не лишь бы где, а перед населенными пунктами и в городах.
Вёсками, малыми местностями, вовнутрь местности.
Можно надеяться, что в Польше скоро появится достаточно много хороших дорог. Даже если правительство не хочет вкладывать огромные суммы в их строительство, это придется сделать. В 2012 году в Польше и на Украине пройдет чемпионат Европы по футболу, к которому дороги просто должны быть построены. Сделать это во время избирательной кампании обещал и нынешний президент Польши Бронислав Комаровский, посещая строительство одной из автострад. Развитие страны включает в себя и создание новых коммуникаций. Здесь, например, видно, что процесс не стоит на месте, что на строительство дорог выделяется все больше средств. И, кроме того, значительно лучше стало организовано финансирование. Заявил Комаровский, отметив, что в течение полутора лет с момента его избрания на пост президента в стране начнется строительство тысячи километров новых дорог. За время правления нынешнего кабинета министров эта цифра составила, если быть точным, 1410 километров. А фоторадары? На днях в парламенте появился законопроект, который предполагает ликвидацию всех до одного бутафорских фоторадаров, поскольку, как говорят авторы, местные водители уже давно знают, какие радары настоящие, а какие нет, и удивляют приезжих, когда возле такого устройства вдруг спокойно прибавляют скорость. Местные власти, однако, таким законом вряд ли будут довольны, ведь именно в их бюджет идут доходы со штрафованных при помощи фоторадаров водителей, а отличить бутафорский прибор от настоящего со стопроцентной уверенностью все-таки не может ни один поляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте «Грани времени». Я с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время начнется программа «Свобода в полдень», которую также проведу я. Удачного дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утверждение проекта новой конституции может стать важной вехой в
противостоянии. Одна из наших главных задач – укрепить уже существующее партнерство в таких сферах, как
сегодня есть, на наш взгляд, запрос на появление.
Жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.